Сейчас вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Газовый конфликт «Нафтогаза Украины» и «Русукрэнерго». Североирландские радикалы пытаются сорвать мирный процесс. И чем вызван новый накал военно-политических страстей между Северной и Южной Кореями? Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» – все это в этом часе программы. Компания «Русукрэнерго», бывший газовый посредник между Украиной и Россией, направила в Стокгольмский суд два иска против компании «Нафтогаз Украины», обвиняя в частности украинскую компанию в краже принадлежащего «Русукрэнерго» транзитного газа. Этот скандал разгорелся на прошлой неделе и привел к новому витку политического противостояния между первыми лицами Украины. О последних заявлениях по газовому делу рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Подписанное в январе украинско-российское газовое соглашение предполагают переуступку «Нафтогазу» долга «Русукрэнерго» перед «Газпромом» в виде находящихся в украинских подземных хранилищах 11 миллиардов кубометров газа. Более половины этого объема топлива было растаможено на прошлой неделе по требованию премьер-министра Юлии Тимошенко в пользу «Нафтогаза». Однако президент Виктор Ющенко и находящаяся в его подчинении служба безопасности встали на сторону «Русукрэнерго» и ее совладельцев, украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Против должностных лиц «Нафтогаза» возбудили уголовное дело, и 4 марта следователи СБУ при поддержке вооруженных бойцов спецподразделения «Альфа» провели многочасовой обыск в офисе газового монополиста. Первый заместитель главы СБУ, бизнес-партнер Фирташа Валерий Хорошковский в воскресенье в эфире принадлежащего ему телеканала «Интер» дал пояснение по газовому скандалу.
Мы получили ряд документов, но у нас есть два узла самых главных моментов, на которые сегодня нет ответа. Первый момент – это как перешло право собственности и какие легальные документы есть для этого. И второй – это почему газ из режима транзит перешел в другой режим, то есть режим импорта. Пока мы не получим ответы на этот вопрос, мы все время будем интересоваться, где же эти документы. В случае их отсутствия налицо будет уголовное преступление.
Требуемые документы могут находиться у правой руки Тимошенко, первого вице-премьера Александра Турчинова.
У нас есть официальный ответ с «Нефтегаза» о том, что ряд документов находится у господина Турчинова. Мы туда направили запрос по поводу того, что нам необходимо получить эти документы. На сегодняшний день, к сожалению, нам их не дали, и ответа позитивного мы не получили. Я хочу сказать, что если мы не получим этот ответ, то пускай потом не удивляется, что «Альфа» появится и в кабинете министров.
Согласно решению Шевченковского районного суда Киева, следственные действия СБУ приостановлены до 17 марта, когда это дело будет рассмотрено по сути. В спецслужбе заявляют, что если вина фигуранта в этой истории будет доказана, то им может грозить до 12 лет лишения свободы. Комментируя события вокруг «Нафтогаза», премьер обвинила президента в отстаивании не государственных интересов, а интересов частной компании. Валерий Хорошковский усматривает в этом деле проявление коррупции со стороны Тимошенко и ее правительства.
Речь идет не о газе, просто в данном случае, что называется, люди засветились. А речь идет о коррупции в высших эшелонах власти. Это реальное воровство, которое легализовала таможня. Юлия Владимировна меня хорошо знает. Она понимает прекрасно, что я пойду до конца и обязательно это дело закончу тем, что передам материалы дела в суд. Наверное, это и является причиной нервной реакции.
Между тем, «Русукрэнерго» направила в Стокгольмский суд уже два иска против «Нафтогаза» и готовит третий, утверждая не только о краже газа, но и о долге украинской компании в 600 миллионов долларов. По словам президента Виктора Ющенко, в случае, если Украина проиграет это дело, на ее собственность за рубежом может быть наложен арест. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Экономическую подоплеку политического конфликта в украинском руководстве моему коллеге Андрею Шарому только что разъяснил известный эксперт по проблемам энергетики, президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тедичук.
Согласно последних договоренностей, в частности контрактов 19 января, покупкой российского газа должен заниматься НАК «Нефтегаз». Часть внутреннего рынка передана дочерней компании «Газпрома». «Русукрэнерго» не присутствует на этом рынке, согласно последних документов, которые были подписаны между правительствами России и Украины и контрактами между хозяйствующими субъектами. Мы помним, когда господин Путин заявил, что цена для Украины не может быть ниже 250 долларов за тысячу кубометров. Ну и потом появилась компания «Росукрэнерго», которая сказала, что комбинируя объемами поставок из Центральной Азии и российским газом, они могут завести газ гораздо дешевле в Украину, и реально это осуществилось. Другое дело, что «Росукрэнерго» с приходом на рынок Украины начала формировать в своем лице монополиста. Компания работала весьма закрыто, создала условия для непрозрачных схем.
Силы, верные президенту Ющенко, они выступают в поддержку «Росукрэнерго», а те, кто склоняются на сторону Юлии Тимошенко, они хотели бы, чтобы всеми делами, связанными с газовыми поставками из России, занимался «Нафтогаз». А как решить этот спор, как вы считаете?
С одной стороны, я думаю, что необходимы, может быть, даже дополнительные соглашения или условия контракту, подписанного 19 января между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Россия или «Газпром» уступил долги «Росукрэнерго» перед «Газпромом», НАК «Нефтегазу» и передал 11 миллиардов кубических метров газа, который закачал все время «Росукрэнерго» в подземные хранилища Украины. По довольно-таки низким ценам 153,8 доллара за 1000 кубометров. Реальная цена у нас даже среднегодовая будет не менее чем 228. Уступка этого долга и возможность Украине получить 11 миллиардов газа по этой цене предусматривали возможность не пересматривать тариф по территории Украины для прокачки газа. Цена его 1,7, это значительно ниже европейских тарифов. То есть, с одной стороны, Украина перешла на европейские цены по газу, и даже, я бы сказал, базовая цена гораздо выше среднеевропейских, 450 долларов за 1000 кубометров, а тариф оставили на один год. Юридически, на сегодняшний день подписанных документов недостаточно. Юридически такая операция не защищена. Сегодня, когда в Украине правительство дало команду НАК «Нефтегазу» растаможить этот газ, потому что он в хранилищах как транзитный газ, требуется очень деликатность проведения этих юридических операций, потому что уже сегодня «Росукрэнерго» передала в международные суды, они протестовали такие действия, назвали их юридически несовершенными. Либо сегодня частично силовым методом, либо грубым юридическим методом получить контроль над этим газом, и с точки зрения государства Украина психологически или морально, можно так сказать лучше, имеет на это право. Но с другой стороны, не исключается, что «Росукрэнерго» в лице его руководителя господина Фирташа через полгода, через год, через два может выиграть этот судебный процесс, и тогда НАК «Нефтегазу» придется оплатить очень большие компенсации. Идет нормальный процесс поиска наиболее оптимальных юридических схем решения договоренностей, которые были достигнуты 19 января. Украине необходимо как можно раньше получить дешевый газ, тем чтобы закрыть проблемы. Эту операцию необходимо провести чистоплотно, очень грамотно с юридической точки зрения. И здесь существует проблема. Если бы не было высокого накала политических отношений, если бы через год нас не ожидали президентские выборы, этот процесс бы прошел никем не замеченный. Это плохо, в первую очередь, для имиджа Украины. И с российской стороны мы опять слышим заявление господина Путина, что вы видите опять неопределенность, напряженность в газовом секторе Украины.
Напомню, что это было мнение известного в Киеве эксперта, президента Киевского международного энергетического клуба Александра Тадійчука. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Войска КНДР приведены в полную боевую готовность перед началом учений, которые ежегодно проводят вооруженные силы США и Южной Кореи. Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в подготовке нападения на КНДР. В городе Солигорск в Минской области Белоруссии состоялись похороны правозащитницы Яны Поляковой. Активистка организации «Правовая помощь населению» покончила жизнь самоубийством через несколько дней после оглашения приговора суда. Полякову обвинили в ложном доносе на сотрудника милиции и приговорили к 2 годам тюрьмы. Российские националистические организации планируют провести 1 мая шествие под названием «Русский марш труда». Китай разместил дополнительные армейские подразделения на границе Тибета с Индией и Непалом. Власти КНР заявляют, что они стремятся предотвратить попытки тибетских иммигрантских групп спровоцировать волнение в Тибете накануне 50-й годовщины антикитайского восстания. Напомню, что сегодня, как всегда, в 10 вечера по московскому времени, по понедельникам, после новостей, в эфире «Радио Свобода», аналитическая программа «Время политики». В прямом эфире будут беседовать председатель Совета директоров группы компаний «Никола М» Игорь Минтусов и политтехнолог, бывший депутат Государственной Думы России Антон Баков. Ведет программу Михаил Соколов. Тема беседы «20 лет российской политтехнологии. Триумф это или падение?». Повторяется программа, как всегда, на следующий день в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Ну, давайте начнем с таких вечно зеленых тяжелых политических тем, как всегда. Да, я думаю, что наверняка пишут что-то о кризисе.
Да, конечно. Это в последнее время как закон. И о кризисе внутринациональной экономики, и о кризисе мировой. Вот «Вашингтон-Пост» сообщает, в новом докладе Всемирный банк предупредил, что глобальная экономика может пережить самый большой после Второй мировой войны спад, а международная торговля имеет шанс оказаться на уровне 80-х годов. В «Нью-Йорк Таймс» тоже на первой полосе статья о том, что рост американского доллара усиливает кризис за рубежом. Но и в самой американской экономике сгущается туча. Уровень безработицы сегодня самый высокий за минувшие четверть века – 8,1%. Ну а кризису за рубежом посвящена появившаяся на сайте Newsweek в конце недели статья. В бумажной версии издания она будет напечатана лишь 16 марта. Автор ее утверждает, что экономический кризис помогает России получить или усилить власть в ближнем зарубежье. Несколько цитат из этой статьи. «Кризис разрушил российскую экономику, но для лидеров страны он принес геополитические выгоды. Годами они говорили о создании новой европейской архитектуры, в рамках которой Москва сохранила бы господство над своим ближним зарубежьем, которое состоит из бывших советских республик, недавно ставших независимыми. Теперь Кремль пользуется возможностью, чтобы сделать эту мечту реальностью. По сравнению со своими восточноевропейскими соседями, пишет Newsweek, Россия пока не особенно бедствует. Сокращение ее ВВП в этом году прогнозируется на уровне 2% по сравнению с 10% падением на Украине. И Москва предпринимает шаги, чтобы воспользоваться этим преимуществом, предлагая деньги и кредиты старым союзникам в близлежащих странах. Newsweek приводит примеры. Лукашенко подписал соглашение, позволяющее Москве разместить в его стране объекты противоракетной обороны. Кыргызстан объявил, что выгонит Соединенные Штаты с авиабазы «Манас», которая является ключевым пунктом поставки для войск НАТО в Афганистане. Также, пишет Newsweek, Кремль озвучил идею создания банка развития для бывших советских республик, который в основном финансировался бы Москвой. По мнению издания, перспективы у всех этих событий пугающие. Снова цитата. Один из вариантов развития событий, если у России закончатся деньги, чтобы купить влияние, она может быть вынуждена начать воевать за это влияние. Интересен и криминальный разворот кризиса, о котором пишет русскоязычное «Новое русское слово». Усиление грабежей банков старым дедовским способом, когда грабители суют кассиру записку «Дай деньги, я вооружен». В статье приводится список 9 банковских ограблений только за январь-февраль 2009 года и только в Манхэттене, которые до сих пор не раскрыты. И ставится вопрос о том, что необходимо усилить охрану банков.
Ну, в общем, как во времена славного Wild Wild West, да, дикого-дикого Запада. Совершенно. То есть появится, да. Очевидно, скоро верхом будут скакать на лошадях с завязанными платками. Лисами, ну почему? Все новое, хорошо забытое, старое. Ладно, это я, конечно, шучу. Владимир, есть что-нибудь серьезное, но при этом не криминальное и, может быть, не политическое даже?
ну, не политическое мне трудно, а не криминальное сразу. Продолжается тема обсуждения вот пресловутой перезагрузки в связи со встречей в Женеве госсекретаря США Хиллари Клинтон и ее российского коллеги Сергея Лаврова. Wall Street Journal статья о беспокойстве представителей некоторых стран Европы, например, Эстонии, что, приступая к этой перезагрузке, США не сумеют донести до России простую мысль – операция в Грузии была неприемлема. Нью-Йорк Таймс отмечает и другую проблему. В отношении поставок С-300 Ирану Лавров не дал однозначного ответа, указав, что Москва понимает обеспокоенность США и Израиля. Он в то же самое время заявил, что сделка эта не противоречит международному праву.
Владимир, спасибо. Напомню, Владимир Тольц рассказал нам о некоторых свежих материалах в американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Нападение на британскую военную базу в Северной Ирландии, в результате которого были убиты двое солдат, вызвало шок в Великобритании и в Ирландии. Это первое убийство экстремистами британского военного на североирландской территории за последние 12 лет. Ответственность взяли на себя боевики из отколовшейся от ирландской республиканской армии радикальной группировки, которая называется по-английски Real IRA, то есть истинная ирландская республиканская армия. О подробностях этого преступления и о политической реакции в Британии и Ирландии наш корреспондент Наталья Голицына.
В этот вечер солдаты заказали пиццу, и когда ее доставили, четверо невооруженных солдат, расквартированного на базе 38-го инженерного полка, вышли за ворота, чтобы взять пиццу у разносчиков. В это время из стоявшего неподалеку автомобиля террористы открыли автоматный огонь по солдатам и доставившим пиццу двум гражданским лицам. Двое солдат, Марк Квинси, 23 лет, и Чингиз Азимкар, 21 года, были убиты. Четыре человека, получившие тяжелые ранения, были госпитализированы. Нападавшие скрылись. В воскресенье в редакции дублинской газеты «Санди Трибьюн» раздался телефонный звонок. Звонивший заявил, что нападение на британских солдат совершила бригада Южного Антрима, подразделение подлинной ИРА. Он мотивировал нападение тем, что Британия продолжает оккупировать Северную Ирландию, и не выразил сожаления, что жертвами нападения стали, в частности, доставившие пиццу гражданские лица, которых он назвал коллаборационистами за сотрудничество с британской армией. Выступивший в понедельник на пресс-конференции командующий британскими войсками в Северной Ирландии бригадный генерал Джордж Нортон на вопрос, почему в сторону террористов не был открыт ответный огонь, ответил, что это была первая и неожиданная провокация за 10 лет.
Вышедшие за ворота солдаты не были на дежурстве и были безоружны. Они были одеты в униформу для жарких стран, готовясь к службе в Афганистане. Во время нападения сотрудники Североирландской службы безопасности и солдаты проявили мужество и профессионализм. Бесспорно, что им удалось спасти чужие жизни, за что мы должны быть им благодарны.
Посетивший военную базу в Ольстере премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что вся страна потрясена и разгневана трусливым и коварным нападением на защищающих свою родину солдат, и что убийцам не удастся затормозить мирный процесс в Северной Ирландии, который поддерживает подавляющее большинство ее населения. Первый министр правительства Ольстера Питер Робинсон также осудил террористическое нападение, назвав его жутким напоминанием о событиях прошлого. Он подчеркнул, что террористы намеренно направили оружие против гражданских лиц. Со словами осуждения теракта выступил и лидер партии Шин Фейн, политического крыла ИРА, Джерри Адамс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире «Время свободы», и мы переходим к российским региональным городским темам. Правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга» снова оказалась под судом. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подал военный комиссар Красногвардейского района Петербурга. Правозащитники говорят, что в последнее время обращения к ним солдат снова участились. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Военный комиссар Красногвардейского района написал в своем иске к солдатским матерям Петербурга, что в результате их действий он потерял сон, аппетит и интерес к жизни, на основании чего он требует от правозащитников возмещения в размере 50 тысяч рублей. Между тем, вина правозащитников состоит только в том, что они требовали от врачей призывной комиссии, чтобы те работали добросовестно, чтобы призывной пункт имел изолированное помещение вне стен военкомата и чтобы для призывников их родителей и доверенных лиц тоже было место, говорит председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
У нас есть одиозный Красногвардейский район, и призывники что-то из окон выпрыгивают, и несколько лет назад начальника второго отдела посадили, и кроме того, там масса других нарушений, и призывная комиссия находится на территории Министерства обороны на третьем этаже. Обо всем этом мы писали и просили навести порядок. Председателю призывной комиссии, губернатору писали, городской призывной комиссии, командующий Ленинградским военным округом, военный комиссариат, это территория Министерства обороны и так далее. И, кстати, у нас еще там были судебные истории, когда заведомо молодому человеку, который состоит на учете у психиатра с детства, ему просто выдали повестку в армию, признали его годным. И только в суде нам пришлось доказать обратное.
Один суд солдатские матери уже проиграли. Тогда иск подавала воинская часть 3727, тоже о защите чести и достоинства и деловой репутации, поскольку правозащитники обвинили военных, что солдат в этой части продают в сексуальное рабство. По иронии судьбы, именно на минувшей неделе к солдатским матерям пришли судебные приставы взыскивать с них 16 тысяч рублей, которые суд обязал их выплатить в качестве компенсации. Но на этот раз шансов выиграть суд у правозащитников гораздо больше, считает юрист организации Виктор Андреев.
У нас есть очень много доказательств нарушений в этом военном комиссариате Красногвардейского района. Очень объемные у нас доказательства. Во-вторых, военный комиссар ссылается на то, что мы распространили сведения, которые порочат его честь и достоинство в заявлении в адрес командующего войсками Ленинградского военного округа. Но что само по себе абсурдно, так как это наше законное право на обращение в государственные органы, даже если сведения в дальнейшем не подтверждаются, то мы не можем вести за это ответственность, так как у нас была добросовестная цель.
На первое судебное заседание не явился сам истец. Второе назначено на 16 марта. Между тем, лавина жалоб со стороны солдат и их родителей не прекращается, говорит Элла Полякова.
Обращения-то полно, и они вопиющие все. Это и массовая голодовка солдат ВДВшной Скопской дивизии Владимирский лагерь, когда 2000 солдат выброшены на учения, и их даже не кормили, у них массовое заболевание. 5 человек попали в больницу с пневмонией, остальные кашляли. Ну вот после нашего вмешательства там навели порядок, по крайней мере, стали их кормить. Сейчас у нас очередной сигнал с Блюхера 12. Какие-то новые дела у нас пошли. Тоже звонят мамы и говорят, что ребят не кормят. Там воинская часть ГРАУ, ракетно-артиллерийское управление.
Очень много обращений по поводу того, что заболевших солдат практически не лечат. Но это не единственное нарушение. Один из случаев, которым солдатские матери занимаются сейчас, это случай с солдатом, проходящим службу во Владикавказе. Он сирота, по его словам, в части его избивают, вымогают деньги, а домашние его обстоятельства и вообще удивительные.
У него бабушка без двух ступней. Так вот, можете себе представить, в провинции она инвалид только третьей группы. Ей пенсию не надо платить соответствующую. И внука можно было отправить в армию. Мальчика сейчас мы тоже будем защищать.
Татьяна Вольская, для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 18:30. Вы слушаете «Время свободы». Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Компания «Русукрэнерго» подала иски в Стокгольмский суд против компании «Нафтогаз Украины», обвинив ее в присвоении более 11 миллиардов кубометров газа из украинских транзитных хранилищ. Среди жертв сегодняшней авиакатастрофы в Уганде двое россиян и двое граждан Украины. Все они члены экипажа разбившегося транспортного самолета. Эту информацию подтвердило российское посольство в Уганде. Всего погибли по меньшей мере 10 человек. Войска КНДР приведены в полную боевую готовность перед началом учений, которые ежегодно проводят силы США и Южной Кореи. Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в подготовке нападения на КНДР и пригрозил, как сказано в сообщении северокорейского правительственного агентства, безжалостными ответными ударами. В Белоруссии, в городе Солигорск, в Минской области, состоялись похороны правозащитницы Яны Поляковой. Активистка организации под названием «Правовая помощь населению» покончила с собой через несколько дней после приговора суда. Полякову обвинили в ложном доносе на сотрудника милиции и приговорили к 2 годам тюрьмы. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун посетил сегодня военную базу в Северной Ирландии, где в субботу было совершено нападение на британских военнослужащих. Погибли 2 солдата, еще 4 человека были ранены. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Подлинная ИРА», отколовшаяся от Ирландской республиканской армии в 1997 году. Вице-президент США Джо Байден сегодня направляется в Брюссель, где обсудит ситуацию в Афганистане с союзниками по НАТО. Российские националистические организации планируют провести 1 мая шествие под названием «Русский марш труда». В России отмечают 75-ю годовщину со дня рождения Юрия Гагарина. Мы продолжаем «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Как я уже сказал, читая сводку новостей, войска КНДР приведены в полную боевую готовность перед началом учений, которые ежегодно проводят армии США и Южной Кореи на Корейском полуострове. Все контакты между КНДР и Южной Кореей прерваны. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Наша армия прервет последний канал связи, существовавший между Севером и Югом Кореи, по состоянию на 9 марта.
Так официальный представитель северокорейской армии объявил о прекращении работы последней так называемой «горячей линии» между Северной и Южной Кореей в связи с проведением на юге Корейского полуострова совместных учений американских и южнокорейских войск. Учения продлятся до 20 марта, в них примут участие десятки тысяч военнослужащих США и Южной Кореи и американский авианосец. Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в подготовке нападения на КНДР и пригрозил, как сказано в сообщении правительственного агентства, безжалостными ответными ударами. Согласно заявлению КНДР, повышенная боеготовность является мерой самообороны, направленной на защиту независимости и достоинства нации. Отметим, что учения, против которых протестует Пхеньян, проводятся ежегодно. Представитель северокорейского командования также предупредил, что любые попытки сбить спутник, который Пхеньян собирается запустить в космос, будут означать начало военных действий. Южная Корея и Соединенные Штаты выражают опасения, что под видом запуска спутника КНДР хочет провести испытание своей ракеты дальнего радиуса действия, которая может угрожать безопасности Южной Кореи и Японии. Напомню, что в пятницу северокорейские власти объявили, что не могут гарантировать безопасность полетов пассажирских самолетов над своей территорией. В результате авиакомпании были вынуждены изменить маршруты полетов с тем, чтобы они не проходили через воздушное пространство КНДР. Такео Кавамура, генеральный секретарь Кабинета министров Японии, комментируя ситуацию на Корейском полуострове, сегодня призвал Пхеньян отказаться от действий, дестабилизирующих обстановку и угрожающих миру. Он, однако, подчеркнул, что японские силы самообороны в повышенную готовность пока приводиться не будут.
В данный момент мы не находимся в состоянии повышенной готовности. Однако Министерство обороны и силы самообороны Японии отвечают за безопасность нашей страны в любое время, поэтому они готовятся и собирают информацию о происходящем.
Формально Северная и Южная Корея находятся в состоянии войны, так как вооруженный конфликт на Корейском полуострове завершился подписанием только соглашения о перемирии. 8 марта состоялись выборы в Народное собрание КНДР, в ходе которых нынешний северокорейский лидер Ким Чен Ир получил 100% голосов в своем избирательном округе. В Народное собрание баллотировался и сын Ким Чен Ира Ким Чен Ун, наиболее вероятный преемник главы КНДР. Известно, что Ким Чен Уну меньше 30 лет, он закончил международную школу в Берне, а по достижении 20-летнего возраста вернулся в Северную Корею, после чего обстоятельства его жизни стали держаться в строгом секрете. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
В Багдаде открылось несколько художественных галерей, как частных, так и государственных. Обозреватели считают, что в иракской столице возрождается традиция проведения 4-месячного сезона выставок. Среди других свидетельств культурного возрождения – еженедельные писательские чтения, театральные постановки, открытие музеев. Популярный гонконгский актер и режиссер Джеки Чан приступил в Китае к съемкам нового фильма. Это историческая лента, рассказывающая о дружбе двух солдат. В Америке опубликованы результаты социологического опроса, свидетельствующие о сокращении числа католиков в стране и увеличении числа неверующих. 15% американцев из семей с христианскими корнями заявили, что не принадлежат ни к одной конфессии. В 1990 году процент неверующих составлял 8,2%. В США живет 57 миллионов католиков. Это самая большая религиозная община Америки. 21 марта в Любеке нобелевский лауреат, писатель Гюнтер Грасс, начинает чтение новой автобиографической прозы. Чтение продлится 5 вечеров и займет в целом 7,5 часов. Британская королева Елизавета II посетит службу в Вестминстерском аббатстве, приуроченную к 60-летней годовщине со дня основания Содружества, объединяющего 53 независимых государства, включая Великобританию и ее бывшие колонии и доминионы. Согласно опросам, проведенным в Великобритании, значение Содружества среди британцев неуклонно падает. При этом 70% британцев правильно назвали королеву Елизавету II главой Содружества. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Королева Елизавета II по-прежнему остается популярной среди своих подданных Великобритании. 3 года назад художник Люсьен Фрейд написал портрет королевы к ее 80-летию. Он изобразил ее двужильной, жестоковыйной, дюжей. Королева приняла портрет и не обиделась. Быть монархиней – работа, ежедневный тяжкий труд. Рабочий день расписан с утра до ночи, деловые встречи с епископами, тайными советниками, государственными мужами. Приемы в честь иностранных президентов, в том числе с диктаторами, авантюристами и людоедами в прямом смысле этого слова. Посещение больниц, казарм, колледжей. 300 ужинов в году официального характера. Обязательные визиты в доминионы и бывшие колонии с их вождями и ритуальными плясками. При этом спина должна быть всегда прямой, взгляд благосклонным, речь внятной и доброжелательной. На личную жизнь остается 2 недели в году. Эта королевская служба длится уже 56 лет. Служит королева хорошо. За это ее и уважают.
Комментарий Игоря Померанцева к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Почему повестка дискуссий в российской публицистике имеет такое отдаленное отношение к тому, чем реально живут граждане России? Странная болезнь постсоветского сознания. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин в новом выпуске нашей рубрики «Политика онлайн».
На повестке дня в российской публицистике – политическая повестка дня в стране. Кризис наносит все новые удары по экономике и социальной сфере, а власть и обслуживающие ее медиа, эксперты, да и часть оппозиции тоже, обсуждают странные вещи, по поводу которых любой нормальный человек не имеет ни малейших сомнений. Но об этом чуть позже, пока же поговорим о самой так называемой повестке дня. Эту самую повестку на сайте Polit.ru раз в неделю представляет главный редактор издания Андрей Левкин. В этот раз его текст вызвал комментарий Сергея Митрофанова. Он называется «Что и почему не попало в историю» и является анализом вещей, которые не попали в левкинское описание.
Является ли это браком системного политического описания? По трезвому размышлению я решил, что нет, поскольку историчность в том и вправду отсутствует. Если сторонники партии власти отмечали полный и безоговорочный успех «Единой России», то критики со столь же достоверными данными в руках утверждали, что выстраиваемый последние годы с помощью административного давления и различных электоральных манипуляций проект «Единая Россия» оказался колоссом на глиняных ногах. Что же в таком случае внести в историю? Она же не может быть амбивалентной. Самое загадочное заключается в том, что на этих выборах, в принципе, должны складываться условия кризисного социального контракта, а они, по-видимому, будут складываться как-то иначе.
Вот это-то и является самым странным. В стране тяжелейший кризис, а кризисная повестка никак не влияет на так называемые выборы, которые прошли в России. Зачем тогда нужны избирательные кампании, если они не отражают истинных проблем? Ответа на этот вопрос нет. А вот другая популярная тема нынешней российской политической повестки – Сталин. Сергей Митрофанов продолжает на сайте Polit.ru.
Еще одно историческое событие не вошло в историю онлайн по причине того, что оно вошло в историю довольно давно, и там уже немного стухло. Очередная годовщина смерти Сталина. Традиция взывать в этот день о его новом пришествии довольно странное занятие, которое, тем не менее, имеет место быть с регулярностью весеннего авитаминоза. Но вообще имя Иосифа Сталина сегодня стало всплывать не в связи с его личными заслугами и несомненными злодеяниями, а потому, что наша злосчастная страна снова оказалась на развилке – идти ли в мобилизацию по сталинскому типу или продолжить вестернизацию. Проблема, однако, заключается в том, что как только на экранах ТВ появляются завзятые вестернизаторы, вроде жуткого лицом Егора Гайдара или Кудрина, сплавившего стабфонд в неизвестном направлении, население резко кидается в умозрительный сталинизм, что нивелируется только тем, что обратную работу столь же рьяно выполняют сталинисты.
Вот это как раз еще один вопрос, на который сложно получить ответ. Какие могут быть сталинисты в стране, где в результате репрессий погибли и пострадали миллионы людей? Почему такое чудовищное кощунство не вызывает массового протеста, отвращения? Сергей Митрофанов дает небольшой перечень этих самых нынешних российских сталинистов.
Проханов пишет: «Возможно, нас ждет система, подобная сталинизму. Цивилизованный сталинизм. Из этой ситуации по-мягкому не выйти. Это должна быть жесткая система, может быть, китайский вариант, может быть, жестче». Симпатяга Данилин предлагает репрессировать заодно только сравнение Сталина с Гитлером. Но еще лучше поступает некий Борис Борисов, который в «Русском обозревателе» с клоунскими преувеличениями воспевает сталинский ГУЛАГ. «Сталин придет за нами, мы все заплатим по этому счету». Нисколько при этом не скрывая, что рассчитывает прежде всего на рост эмиграции.
Сказать, что это дикость, ничего не сказать. Столь экзотические, с точки зрения здравого смысла, рассуждения, все-таки надо как-то объяснить, по крайней мере, хотя бы для себя ответить на вопрос, серьезно ли все это говорится, понимают ли те, кто воспевает убийства, пытки и лагеря, что они на самом деле говорят. Мнение автора сайта Polit.ru Сергея Митрофанова.
Все это, естественно, только новая бесовщина. Вряд ли кто-либо из вышеназванных товарищей, будучи в здравом уме, может испытывать восторг от того, что пришли бы лично за ним, лишили свободы, издевались в застенках, а затем вывели бы на показательный процесс с расстрелом в конце. Но вот сидит же какой-то черт внутри и подзуживает накликать на родную страну.
Честно говоря, звучит это не очень убедительно, прежде всего потому, что возникают сомнения в этом самом здравом уме российских публицистов. Может быть, он как-то отсутствует? Может быть, сознательная антропологическая селекция, которую последовательно проводила советская власть, привела к необратимому результату, хотя бы в рамках одной узкой социальной группы московских публицистов, крутящихся вокруг власти? Я спросил об этом Сергея Митрофанова, автора статьи «Что и почему не попало в историю», опубликованной на сайте Polit.ru.
Вы задаете очень интересный вопрос, иными словами, почему в сфере общественного размышления отсутствует здравый смысл, но присутствуют в огромном количестве такие квазипроекты, типа «вернуть Сталина», хотя это уже похоже немножко на шаманство. Конечно, я думаю, что ушибленность здесь имеет место, нас ушибали много и долго, но с другой стороны, я знаю лично многих людей, которые громче всех кричат в этой сфере, и что интересно, что в личном плане они совершенно не похожи на ушибленных, они ездят на машинах, на каких надо, они договариваются о работе как надо, получают зарплату как надо, поэтому они вроде бы не кажутся ушибленными-то. Но я думаю, что тут секрет в том, что вот эта отстраненность в публичной сфере от реальной политики, она платит этой реальной политике вот колоссальной безответственностью. Что люди немножко, они себя ощущают немножко как в театре при дворе азиатского такого диктатора. И думают, как бы вот посмешнее, как бы постраннее высказаться. В этом как раз вот этот вот эффект. Вообще жизнь в России, она очень понарошку. Тут много вещей понарошку. Тут демократия понарошку, тут товары некоторые в магазинах понарошку. Например, французские кремы бывают, продаются. Кажутся французскими, а на самом деле они совершенно не французские. И мысли тут тоже, в общем-то, понарошку.
Мнение колумниста сайта Polit.ru Сергея Митрофанова. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Войска КНДР приведены в полную боевую готовность перед началом учений, которые ежегодно проводят армии США и Южной Кореи. Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в подготовке нападения на КНДР. Росукрэнерго подала иски в Стокгольмский суд против компании «Нафтогаз Украины», обвинив ее в присвоении более 11 миллиардов кубометров газа из украинских транзитных хранилищ. Вице-президент США Джо Байден сегодня прибыл в Брюссель, где обсудит ситуацию в Афганистане с союзниками по НАТО. В России отмечается 75-я годовщина со дня рождения Юрия Гагарина.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
К маю в российской власти будут серьезные перемены, обещает член Общественной палаты Вячеслав Глазычев.
Комментарии экспертов.
Писатель Фредерик Форсайт о событиях в Гвинее-Бисау.
В блогах «Свободы».
Журналист Людмила Телин о том, почему она каждый день читает сайт в поддержку Светланы Бахминой.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». Обменный курс российского рубля к доллару или евро завершил минувшую неделю, несмотря на падение, во вторник и в среду почти на уровне понедельника. Эксперты отмечают затишье на российском валютном рынке. А главные факторы, которые еще недавно определяли курс рубля, теперь сменились новыми. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил сегодня Сергей Сининский.
Золотовалютные резервы России с начала года сократились на 43 миллиарда долларов, или на 10%. Но почти все эти траты пришлись на три первых недели января, до того, как Центральный банк прекратил планомерную девальвацию рубля, начатую в ноябре прошлого года. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Сейчас, благодаря тому, что цены на нефть стабилизировались и что существенно сократился импорт, мы можем рассчитывать на временную стабилизацию уровня золотовалютных резервов и, как результат, на стабилизацию настроения рынка. Тем не менее, наверное, главный риск на этот год является риск бюджетного дефицита, потому что совершенно очевидно, что финансирование бюджетного дефицита из стабилизационного фонда – это будет, по сути, механизм монетизации, который хотя бы частично приведет к росту спроса на валюту, потому что совершенно не факт, что все рубли, которые из бюджета будут поступать в реальный сектор, они в нем будут востребованы.
Главный экономист МДМ-банка Николай Кощеев.
Рынок скучный, вялый, обороты невысокие, абсолютно спокойная ситуация, в том смысле, что никто ничего не предпринимает, никаких поводов для атак в ту или иную сторону нет, ну и, в общем, скажем так, затишье.
Мировые цены на нефть, упав с прошлогоднего максимума в 3,5 раза, пока дальше не снижаются. И, видимо, этот фактор перестал быть определяющим для динамики курса рубля.
Теперь, когда нефть, вроде как достигнув дна, как минимум локального, скорее всего, долгосрочного дна на уровне там около 35-36 долларов за баррель, теперь вот стабилизировалась в диапазоне 40-45, соответственно, внутренний спрос в РФ упал в такой значительной степени, что сохранилось небольшое положительное сальдо торгового баланса, ну, как бы уже таких вот фундаментальных поводов для атаки на рубль пока нет. Возможно, они появятся со временем на фоне больших бюджетных расходов, там, высокой инфляции, чего-то подобного.
Наталья Орлова, Альфа-банк.
Сейчас валютный курс, по сути, определяется состоянием на внешних рынках. То есть, в общем-то, мы говорим о состоянии пары доллар-евро, если мы отдельно рассуждаем про динамику рубля к доллару или динамику рубля к евро. Что касается динамики рубля к бивалютной корзине, все зависит от того, готовы ли участники рынка будут сокращать свои валютные позиции. Пока, в общем, нет активных признаков того, что продавцов много, и я бы пока текущую ситуацию характеризовала как отсутствие покупателей.
Еще одним фактором, позволяющим Центральному банку России без труда удерживать курс рубля в установленном еще полтора месяца назад валютном коридоре, стало резкое сокращение объемов импорта в Россию. Внутренний спрос на него упал, будь то импорт промышленный или потребительский. Получается, что значимость сокращения импорта перевесила фактор цен на нефть.
До конца 2008 года динамика цен на нефть, то есть состояние торгового баланса, это был основной фактор. С начала года, когда стало очевидно, что темпы сокращения импорта составляет 30-40%, то есть они существенно выше ожиданий, я думаю, что в значительной степени фактор цен на нефть, он утратил свое значение. И я не думаю, что в ближайшие месяцы будет очень большая нервозность, даже в случае, если цены на нефть начнут снижаться.
Центральный банк России со своей стороны резко ограничил в конце января приток ликвидности в банковскую систему, сократив объемы кредитования банков.
Я считаю, что это самый значимый фактор, потому что на самом деле уже в декабре была возможность зажать предложение рублевой ликвидности, таким образом стабилизировать курс рубля к доллару на уровне 30 рублей за доллар, не уходить на уровень 35 рублей за доллар. Я думаю, что если бы такой сценарий реализовался, то, возможно, это позволило бы нам увидеть все-таки менее существенные цифры по инфляции. С начала года там просто инфляция у нас составляет уже больше, чем 4%, и это, конечно, крайне негативная новость, и она, на мой взгляд, является прямым результатом быстрой девальвации рубля. Поэтому, безусловно, контроль за предложением ликвидности от Центрального банка – это главный инструмент регулирования ситуации на валютном рынке.
Факторы, определявшие в последние недели динамику валютного курса рубля, фундаментальные, как цены на нефть, и административные, как действия Банка России. Как соотнести их значимость? Ведь ограничение притока ликвидности ведет к еще большему сжатию внутреннего кредитования экономики. Николай Кощеев, МДМ-банк.
Скорее всего, 50 на 50. Нет, пожалуй, даже 60 на 40. То есть 60% это действия ЦБ и Минфина, и 40% это вот фундаментальные факторы, которые более-менее стабилизировались на не самом приятном уровне, конечно. Но, как говорится, в этой ситуации на том спасибо. Ну, понятно, что это спорная мера. Но, видимо, вот тут вот исходят монетарные власти и их понимание ситуации, что является главной проблемой для них девальвация или попытка поддержать экономику национальную в целом. Думаю, что вот в той ситуации, в которой находится Россия сейчас, и глядя на то, что происходит за рубежом, проблема девальвации действительно в какой-то момент она стала самой тяжелой и потребовала от ЦБ принять вот такие достаточно сложные меры.
За первую неделю марта курс российского рубля и к доллару, и к евро снизился всего на 1 цент – американский и европейский.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Уже 2 года в Польше существует оригинальное интернет-радио, которое в своих программах освещает темы, о которых вслух многие люди часто говорят неохотно либо некорректно. Смертельные или психические болезни, инвалидность, наркозависимость и тому подобное. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Слушайте радио Польска Лайф.
Вы слушаете радио Польска Лайф. В Варшаве 21 час, а в Чикаго 15:00. Это позывные круглосуточного польско-американского интернет-радио Польска Лайф. Чикаго – центр польской диаспоры в США. Именно поэтому в эфире передают время в 2 городах, где находятся 2 студии вещания. Польска Лайф в апреле исполнится только 2 года. Это молодое радио делает опытный коллектив, реализующий идею независимого общественного средства массовой информации, говорящего о проблемах инвалидов, пенсионеров или беженцев. Все, и журналисты, и технический персонал, работают бесплатно. Остальные производственные расходы оплачивает владелец фирмы Fashion Studio Артур Заремба, большой любитель радио. Вот фрагмент одного из последних выпусков одной из главных программ радиостанции «Время разговаривать». Он вышел в эфир накануне Дня Святого Валентина.
Мы вместе подумаем, как посмотреть шире на День Святого Валентина, ведь Валентин, как известно, это патрон больных эпилепсией.
Так вот, как они отмечают этот день? Чувствуют ли себя полноценной частью общества или нет? Что о них думают другие люди? Знают ли, как помочь больному в случае приступа?
В том моменте, когда этот атак наступает.
Гостем программы в прямом эфире была больная эпилепсией девушка. А мы разговариваем с Михаилом Жеймисом, ведущим программы «Время разговаривать».
Михаил, признаю, что тема эпилепсии в программе «В преддверии Дня Святого Валентина» – это достаточно неординарная идея. Это только так кажется, ведь мало кто знает, что Святой Валентин – это прежде всего именно покровитель людей, больных эпилепсией. Мы сделали именно такую программу, чтобы рассказать людям об этом. Но прежде всего для того, чтобы слушатели знали, как вести себя, если рядом окажется человек, больной эпилепсией, чтобы к этому относились с пониманием, нормально. Этому и служат наши передачи.
Тому служат наши программы.
Судя по темам не только этой, но и других программ, вы стараетесь разговаривать о трудных вещах. Именно так, как ты говоришь. Об этом сообщается даже в наших джинглах. Время разговаривать на радио «Польска Лайв» с понедельника до среды. Мы разговариваем на трудные темы, которых не замечаем в ежедневной жизни. Говорим о проблемах инвалидов, наркоманов, алкоголиков, о раке, проблемах бездомных и о смерти, о болезненных зависимостях, от покупок, от компьютеров и от секса. Все это на радио «Польска Лайв».
И сексу в радио «Польска Лайв».
Сам Михаил Жеймис, ведущий программы «Время разговаривать», инвалид по зрению, видит очень слабо. Тем не менее, он пишет докторскую диссертацию, работает в библиотеке, выучил английский и русский языки, много занимается общественной работой, создал фонд, который занимается иммигрантами и инвалидами, и вот теперь еще работает на радио. Легче ли ему делать программы об инвалидах, зная многое не понаслышке, а их жизни?
Не-не, то значит так.
Нет-нет, я в своей программе вообще не говорю, что я инвалид. Думаю, что особого отношения к делу это не имеет. Да, я, конечно, могу лучше понимать некоторые вещи, поскольку профессионально занимаюсь инвалидами. Но профессионально я занимаюсь еще много чем. И это никак не отражается на работе на радио. Мы хотим, чтобы все члены общества жили полной жизнью в этом обществе. Чтобы мы могли нормально общаться между собой и понимать друг друга.
Потрафили коммуниковать, чтобы мы себя навзаем разумели.
Я спросил Михала, как он решился работать на радио, не имея никакого опыта. Ведь сесть в студии перед микрофоном практически без подготовки и провести программу в прямом эфире – задача не из легких. Я решился это делать прежде всего потому, что идея цикла передач «Время разговаривать» в том, чтобы нормально беседовать о вещах, которые рядовому человеку кажутся трудными, потому что такой человек не сталкивается с ними. Ты говоришь, что я не профессионал. Как это? Ведь за мной уже 2 месяца работы, хотя работаю я, как и все, кстати, бесплатно. Радио «Польска Лайв» планирует выпустить в эфир цикл передач об эмигрантах, живущих в Польше. Насколько мне известно, будет программа и о русских, которые временно или постоянно поселились в Варшаве. Ведущим этой передачи также будет Михаил Жеймис, который для этого намерен пойти на курсы совершенствования русского языка.
Очередная история Запада и Востока, подготовленная на этот раз корреспондентом «Радио Свобода» в Варшаве Алексеем Диковицким, завершила эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера, как всегда, на волнах «Радио Свобода» итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Андрей уже вместе со мной в студии. Сейчас мы узнаем у него самые интересные темы его выпуска. Добрый вечер.
Добрый вечер. Александр, родственников Аслана Масхадова принуждают под угрозой смерти вернуться в Чечню. Как выглядит на практике политика национального примирения Рамзана Кадырова? На эти ответы в эфире «Свободы» ответит сын погибшего лидера чеченских сепаратистов, президента Чечни Анзор Масхадов. Политические аспекты энергетических споров на Украине. Каково содержание конфликта между компаниями «Нафтогаз» и «Росукрэнерго»? И в конце программы поговорим о том, почему северокорейскому лидеру Ким Чен Иру удалось получить 100% поддержку на выборах в парламент. Иными словами, в чем причина устойчивости режима в Пхеньяне. Об этом через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. Ну а 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, что мы не делаем, это только для того, чтобы привлечь внимание
в этот
властей.
Момент из стоявшего неподалеку автомобиля двое террористов открыли
разумеется, автомобиль. Мы обратили внимание на позитивные сигналы из...
Наша армия прервет последний канал связи с
существовавшими... Во время службы к пастору Фреду Вильямсу подошел неизвестный...
Свободный и информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».